У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 3 ноября в этом выпуске.
Последние годы стало совсем плохо. Вся наша деятельность направлена на то, что мы должны выполнять какие-то планы в режиме 5-летку в 3 года.
Несмотря на нехватку сотрудников медицинских учреждений, врачи массово увольняются, жалуясь на невыносимые условия работы.
Не очень бьется с результатами расследования ФСБ, потому что они говорят, что это никакие не американские спецслужбы, а бывший фитнес-тренер Зайцев.
ФСБ сообщила о задержании частных детективов, вычисливших предполагаемых отравителей Алексея Навального, хотя Владимир Путин говорил, что данные о следивших за Навальным сотрудниках ФСБ политик получил от американских спецслужб.
2 градуса – это критический предел, после которого миру угрожает настоящая катастрофа.
Климатический саммит в Глазго. Чем грозит человечеству повышение средней температуры на планете всего на 2 градуса? Несмотря на нехватку врачей и среднего медперсонала, во многих регионах России, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, врачи и медсестры увольняются из стационаров. Многие говорят о невыносимых условиях работы, снижении зарплаты и резко ухудшившемся за последние несколько лет отношении как со стороны руководства больниц, так и со стороны пациентов. Тему продолжает Татьяна Вольская.
По данным Комитета по труду и занятости населения, в Ленинградской области на 1 июля 2021 года не хватало более 450 врачей разного профиля и около 350 медсестер. Тем не менее, врачи, медсестры, фельдшеры и санитарки продолжают увольняться из областных больниц и со станций скорой помощи. Заместитель председателя Петербургского межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действия» Григорий Бобинов говорит, что, судя по пилотному проекту новой системы оплаты труда в здравоохранении, положение медицинских работников лучше не станет.
Выяснилось, что повышения совершенно не будет. Мало того, идет сегрегация по регионам. Серьезные разрывы будут аж 3 раза. В каких-то регионах коэффициент будет 1, в каких-то 3. То есть, если раньше в стране, если малодоходный дотационный регион, то там и зарплаты, в том числе и у врачей. Ну и сейчас с новым положением вот эти регионы еще больше в минус уйдут, именно работники здравоохранения. В Ленинградской области совсем недавно приняли новую оплату труда, повысили оклады, но тут же им снизили все другие надбавки, соответственно, зарплаты упали. Во Всеволожском районе сейчас уволилось 30 фельдшеров из ТЦМК, территориальный центр медицины катастроф. То есть им снова снизили зарплату еще на 10 тысяч. 30 человек снялось и уволилось сразу же.
Об увольнениях врачей и среднего медицинского персонала говорит и Ольга Чайка, представляющая Карельский профсоюз «Действия».
По скорой помощи города Петрозаводска за последний год у нас очень много уволилось фельдшеров, медсестер, врачей увольняют. Водителю, потому что зарплата снизилась, нагрузка просто адовая. В условиях нашего города должно быть 33 бригады, у нас их 19-21 работает, иногда 18. Количество вызовов просто безумное.
Увольняются люди не только в регионах. Хирург, специалист по эндокринной системе, по щитовидной железе, доктор наук Ирина Котова 2 месяца назад ушла из МОНИКИ, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, где она проработала 21 год и защитила докторскую диссертацию. Уход дался непросто. Для Ирины это и родной коллектив, и теплые стены, и занятия наукой, а также страстно любимое дело – большая хирургия, о которой она мечтала со студенческих лет.
В последние годы стало совсем плохо. Вся наша деятельность направлена на то, что мы должны выполнять какие-то планы в режиме 5-летку в 3 года. У нас есть план на рак щитовидной железы, на другие заболевания. Вместо того, чтобы работать по положенным 7 часов, мы работали до 9-10 вечера. У нас операции начинались последние только в 5-6 вечера. Плюс ко всему руководство стало говорить о том, что мы должны работать по субботам. И когда я задала вопрос, кто за это будет отвечать, предположим, у больного идет остановка сердечной деятельности на операционном столе. далее, бывает такое. Мне представитель администрации сказал, ну, конечно, живы лечащий врач.
Вас не оформляли никак документально, вот этот приход?
Нет, суббота была нерабочим днем, деньги мы за это не получали, и если, например, случается что-то с больным, вот с какой стати ты пришел на работу, взял этого больного на операцию? Может быть, ты его взял за какую-то взятку? У нас в одно время препараты Калис не включили в обязательный список препаратов. У нас очень часто больные после операции страдают от того, что у них падает уровень кальция крови, у них начинают судороги, а у нас нет этих препаратов. Я ходила, покупала эти препараты в аптеку.
Вот вы сказали о планах на операцию рака щитовидки. А как может быть план? А если нету?
Значит, очень плохо, потому что зарплата во многом зависит от решения руководства отделения, от того, сколько отделение заработало денег для больницы. Если мы не выполняем эти планы, то наше отделение может быть признано нерентабельным. Больше всего интересны болезни, которые хорошо оплачивают. Есть теперь у нас болезни дешевые, а есть болезни дорогие. Существует такая шутка, что вообще самый выгодный для больницы больной тот, который поступает и умирает в приемном отделении. Администрация вообще стала относиться как к рабам. Постоянные угрозы, желание унизить, постоянные разговоры о том, что нам не нравится, мы вас уволим. Если вам не нравится, уходите. Давление, повышение нагрузки и снижение зарплаты, комфорта нет ни для кого. Это неспокойная работа. Вот все-таки для хирурга, чтобы он работал, должен какой-то быть внутренний комфорт. Этого комфорта нет. Есть состояние постоянного нервного накала и страха.
Ирина Котова говорит, что оставшиеся врачи тянут лямку по привычке, что они не готовы сопротивляться закабалению со стороны государства, потому что у них нет ни времени, ни сил на отстаивание своих прав. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин отмечает, в свою очередь, что врачи часто идут в красные зоны, рискуя жизнью, для того, чтобы как-то справиться с экономическим положением, прокормить семьи, выплатить кредиты, но сталкиваются с равнодушием начальства и негативным отношением к себе со стороны пациентов.
Действительно, люди устали. Никто не предполагал, что, во-первых, это будет так долго, и не видно никакого конца. Люди устают, люди не справляются с нагрузкой, люди не видят адекватного отклика ни со стороны руководства, ни со стороны пациентов. На самом деле мы знаем, что у нас продолжаются и экономические проблемы среди медработников. Собственно, люди и шли, многие в красные зоны, для того, чтобы как-то справиться с экономическим положением, чтобы прокормить свои семьи, чтобы закрыть кредиты, ипотеки и так далее. Многим это не удается. И кроме того, у нас продолжаются проблемы, скажем, отношения к врачам. Все-таки в России до сих пор есть такая тенденция, что врачи обвиняют в том, что у нас падает качество медицинской помощи, даже в том, что доступность падает, хотя, в общем-то, врача обвинять в этом бессмысленно. Вот. Но все равно они становятся крайними виновными во всех проблемах здравоохранения. У нас продолжаются и уголовные дела против врачей, связанные с их профессиональной деятельностью. У нас есть масса жалоб от пациентов, недовольных исходами лечения. Ну, а администрация всегда старается сгладить эту ситуацию в ущерб сотрудникам, чтобы не было дальнейшего хода. Поэтому на защиту от начальства часто рассчитывать не приходится. У нас продолжается и так называемая оптимизация, несмотря на то, что она была официально осуждена, признана нерациональной, признана провалом реформы и так далее. Но никто из чиновников, которые проводил непосредственности, они все остаются на руководящих должностях, в общем, проводят ту же самую политику. Основная тенденция перехода здравоохранения в коммерческую сферу, она сохраняется. А при этом возможности населения оплачивать медицинскую помощь, они у нас очень минимальные. Большинство людей не имеют средств для того, чтобы платить за лечение. Вот этот набор таких острых проблем, он накапливается как снежный ком. И, конечно, мы в результате видим ухудшение ситуации с медработниками. У нас уже официально объявлено, что растет дефицит врачей и средних медработников в стране. Люди уходят из специальности, люди ищут другую, более легкую, более выгодную и безопасную работу. Кто-то уезжает из страны, кто-то находит просто другую работу, но мы теряем фактически специальность, мы теряем профессию. Как в 90-е годы мы потеряли инженеров, так сегодня мы теряем врачей.
Говорил президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. Интервью с ним записала Алина Пинчук. Время свободы. Федеральная служба безопасности задержала в Москве трех человек, которых подозревают в передаче личных данных сотрудников ФСБ, обвиняемых Алексеем Навальным в совершении покушения на его жизнь. По данным СМИ, эти люди являются сотрудниками частного детективного агентства, которые добывали нужные им данные с помощью поддельных документов. Судя по всему, они не знали, что выполняют заказ Навального. Но давайте вспомним слова Владимира Путина, сказанные им на большой пресс-конференции в декабре прошлого года, о том, откуда Навальный получил данные о сотрудниках ФСБ, присматривавших, по выражению самого Путина, за оппозиционным политиком во время его поездки по сибирским городам летом 2020 года.
Я знаю, Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент в берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае.
Это был фрагмент большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре прошлого года. Главный редактор опубликовавшего расследование об отравлении Навального издания «Инсайдер» Роман Доброхотов указывает на очевидную нестыковку между словами Путина об американских спецслужбах и данными о задержании Федеральной службой безопасности сотрудников частного сыскного агентства в Москве.
Они сколотили свою группу в 2020 года, начали с помощью поддельного удостоверения сотрудника полиции из поддельных решений суда требовать от операторов биллинги тех или иных телефонов, которые им заказывали, и у них вот был определенный набор номеров, которые они пробивали. Соответственно, так им не повезло, что в декабре 2020 года или чуть раньше, я не помню точно дату, до момента выхода расследования Навального, к ним в список этих телефонов попались как раз номера тех сотрудников ФСБ, которые входили в группу отравителей Алексея Навального. И самое интересное в этих материалах дела – это именно то, что там прямым текстом говорится, что вот была публикация в декабре, они имеют в виду публикацию инсайдера Блинкета, в которых были опубликованы фотографии сотрудников ФСБ, отравивших Навального, и данные об их телефонных подключениях. В материалах дела подтверждается уже официально, что да, это были сотрудники ФСБ, именно те, о которых говорится в расследовании. Сразу после выхода нашего расследования в ходе большой пресс-конференции Путин заявил о том, что да, за Навальным присматривали, но он сказал, что правда, что те данные, которые мы опубликовали, вот биллинги телефонов соединения, он сказал, что это все легализация данных американских спецслужб. Это как-то не очень бьется с результатами расследования ФСБ, потому что они говорят, что это никакие не американские спецслужбы, а бывший фитнес-тренер Зайцев, который просто тупо получал эти данные из мобильных операторов с подложным удостоверением оперативника МВД. Ну вот это пусть они между собой договорятся, это западная спецслужба все-таки, или фитнес-тренер Зайцев, но так или иначе и ФСБ, и Путин подтвердили, что это достоверные биллинги, что это действительно те самые сотрудники ФСБ, которые, судя по геолокациям, были в тех же городах, в те же дни, где и Алексей Навальный. То есть, по сути, ездили за ним и были непосредственной близости в момент отравления новичком. Что следует из материалов дела, то, что они получали заказы через Telegram, то есть они не знали, кто им заказывает и, собственно, кого им заказывают. Если посмотреть на других жертв их пробива, то там, судя по всему, какие-то случайные домохозяйки из разных российских регионов. Ну, то есть можно предположить, что это ревнивые мужья следят за своими женами или что-то там подобное. Судя по всему, они просто не представляли, кого именно они пробивают. И, ну, как видно, люди, они были неопытными. Некоторые пробивщики сначала смотрит, что это за человек, и потом уже, если он там не сотрудник спецслужб, тогда дают о нем данные. Эти люди, судя по всему, ничего не проверяли. Серьезных претензий у сотрудников ФСБ к ним нет, поскольку они понимают, что это люди, в общем, достаточно случайные.
Говорил главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Послушайте информационный дайджест «Время свободы» далее в выпуске.
Победа Янки на Вирджинии наверняка придаст оптимизма республиканцам и внесет тревогу в ряды демократов за год до выборов в Конгресс.
Победа кандидата-республиканца на выборах губернатора штата Вирджиния стала важным индикатором политических настроений американцев после президентских и парламентских выборов 2020 года. Об этом чуть позже, а сейчас к другой очень важной международной новости. В Глазго продолжается климатическая конференция ООН, которая началась в понедельник и продлится 2 недели. В конференции участвуют более 25 тысяч человек из 200 стран, в том числе главы многих ведущих государств мира. Рядом со мной в студии научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Сергей, мероприятие выглядит грандиозно, с участием первых лиц ведущих стран мира. Каковы его цели, что обсуждается и ради чего такое большое мероприятие?
Фундаментом этой встречи является Парижское соглашение, так называемое, подписанное в 2015 году. Тогда страны мира договорились о целевом показателе, о том, что нужно стремиться к тому, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5 градусов по сравнению с доиндустриальным периодом. К середине века считается, что в этом случае мы избежим климатической катастрофы во второй половине 21 века. Если не удержать в пределах 2 градусов, то катастрофа неизбежна. Многие страны и регионы столкнутся с такими последствиями, к которым они не смогут приспособиться. Хотя и 2 градуса это уже будет очень плохо. А нынешняя конференция, она призвана сформулировать, как именно эта цель будет достигаться, какие обязательства на себя возьмут страны по отдельности, все вместе, как они будут помогать развивающимся странам, по которым вот этот переход к снижению выбросов парниковых газов ударит наиболее сильно и так далее.
А вообще вот единство среди ведущих, по крайней мере, государств наблюдается в этом отношении?
Надо сказать, что в последние годы, во всяком случае, декларируется общее понимание, что проблема важна, общее понимание, что 1,5 градуса и 2 градуса – это те показатели, которые необходимо достичь. Однако, конечно, у каждой страны здесь есть своя повестка. Америка при Трампе, например, не хотела заниматься никакими климатическими соглашениями. Сейчас при Байдене ровно противоположная ситуация. Китай, который является лидером среди стран мира по выбросам парниковых газов, говорит, что да, он тоже хочет, но в то же время у них энергетика построена в основном на угольных электростанциях, а это основной источник выбросов парниковых газов. И китайский лидер на этот саммит не приехал, а прислал письменное заявление, за что вчера подвергся критике Байдена, как, кстати, и Путин, который тоже не приехал, выступил с видеообращением. Россия вроде бы тоже говорит о том, что это важная часть повестки, но в то же время понятно, что сокращение выбросов парниковых газов и переход на возобновляемую энергетику сильно ударит по экспорту нефти и других углеводородов, и понятно, что для России это тоже болезненная история. В то же время газовая энергетика, где Россия может стать лидером, она менее грязная, чем угольная, поэтому у России есть свои преимущества на этом пути. Короче говоря, общего единства нет, и буквально накануне этого саммита в Глазго состоялась встреча Большой Двадцатки, по итогам которой ожидалось коммюнике, в том числе по климатическим вопросам, с какими-то важными, твердыми обязательствами, которые взяли бы на себя страны-лидеры, но, однако, твердых обязательств взято не было. Было сказано, что 1,5 градуса мы хотим достичь, но когда-нибудь примерно в середине века, когда именно неизвестно, и так далее. То есть все опять очень расплывчато, и есть большое опасение, что и по итогам этого саммита, хотя он собран ради того, чтобы взять твердое конкретное обязательство, что в итоге все кончится какими-то приблизительными общими формулировками.
Ну и позвольте мне дилетантский вопрос. Вы упомянули несколько раз 1,5 градуса, 2 градуса. Для меня вот эта цифра повышения температуры, средней температуры, судя по всему, по планете на 1,5-2 градуса не выглядит какой-то устрашающей. Почему вот так серьезно?
На самом деле это как раз огромная разница. Я сейчас могу немножко ошибиться, но за последние несколько десятилетий, когда стали особенно быстро расти выбросы парниковых газов, температуры по сравнению с доиндустриальным периодом выросли примерно на 0,8 градуса. Это уже очень сильно заметно. Это уже очень сильно оказывает влияние там, на таяние ледников, на биоразнообразие, на погоду в том числе. И несколько больших научных панелей изучали вопрос и пришли к выводу, что 2 градуса – это критический предел, после которого миру угрожает настоящая катастрофа. Если меньше 2 градусов, то есть шансы, что мы сможем перестроиться и жить в новых условиях. Хотя мир все равно, конечно, изменится. Нужно сказать, что вот эти вот все договоренности, если они будут приняты, они коснутся каждого из нас, причем в достаточно ближайшем будущем. То есть нам придется привыкать к тому, что в домах зимой станет намного холоднее. 19-20 градусов, скажем, для России это очень холодно, для зимней температуры. Летом станет жарче, не меньше, чем 24-25 градусов. Придется отказаться от поездок на личных автомобилях, даже электро практически полностью. Придется практически перестать путешествовать. Горячая вода в кране будет не теплее, чем 60 градусов и так далее, и так далее. То есть каждый из нас должен будет сделать личный вклад в эту общую цель. И, конечно, имея в виду, что сейчас многие люди не готовы сделать вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, сложно поверить, что люди так легко согласятся на борьбу с каким-то еще более абстрактным для них глобальным потеплением, к сожалению.
Моим собеседником был научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Как он упомянул, президент США Джо Байден раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина за то, что они не приехали в Глазго. Байден усомнился в их приверженности борьбе с изменением климата. «У него тундра горит, в буквальном смысле горит тундра», заявил Байден по поводу отсутствия Путина, по всей видимости, имея в виду масштабные пожары в тайге в западных районах России летом этого года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что у американцев самих в Калифорнии горели леса. Путин не приехал в Глазго из-за пандемии коронавируса, хотя во время завтрашнего, до сих пор непонятного для многих Дня народного единства, собирается, как говорится, офлайн посетить аннексированный Крым. Вот что сказал Дмитрий Песков.
Завтра президент будет в Севастополе. И летит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны в России. Выступит там, возложит цветы. И затем, завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Развожаевым. И также из Севастополя президент выйдет на видеоконференц-связь на заседание ВГС Союзного государства.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Время свободы. В США в нескольких штатах прошли выборы губернаторов, мэров и членов законодательных собраний. Несмотря на то, что губернаторы избирались лишь в двух штатах, Вирджинии и Нью-Джерси, выборы привлекли повышенное внимание. В частности, победа кандидата-республиканца на губернаторских выборах в Вирджинии стала важным индикатором политических настроений американцев после президентских и парламентских выборов прошлого года. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Выборы губернатора Вирджинии освещались кабельными и новостными каналами, словно это были президентские выборы. В течение нескольких вечерних часов после закрытия избирательных участков на экране появлялись отчеты о результатах голосования в разных округах, которые комментаторы сличали с результатами голосования на президентских выборах прошлого года, пытаясь понять, добился ли Терри Маккалиф, кандидат в губернаторы от Демократической партии, того же уровня поддержки, что и Джо Байден, набравший год назад на выборах в Вирджинии на 10% больше голосов, чем Дональд Трамп. Вирджиния выглядела солидным бастионом Демократической партии. С 2009 года республиканцы не побеждали на выборах на руководящие должности в штате. 64-летний Терри Маккалиф – крупная фигура в Демократической партии, близкий друг Клинтонов. Он был сопредседателем избирательного штаба Билла Клинтона, главой Национального комитета Демократической партии. 8 лет назад он победил на губернаторских выборах в Вирджинии, был популярным губернатором, но Конституция штата не позволяет политикам занимать кресло губернатора 2 срока подряд. Несколько месяцев назад он был бесспорным фаворитом, особенно учитывая, что его оппонент, республиканец, 54-летний финансист Гленн Янкинг, был новичком в политике и практически неизвестен избирателям. Однако за считанные недели до выборов рейтинги Янкина пошли вверх. Кандидату демократов не помогла прямая поддержка бывшего президента Барака Обамы и президента Джо Байдена, которые агитировали в штате от имени Терри Маккалифа. К дню выборов шансы двух кандидатов, согласно опросам, были равны. И в прессе замелькали заголовки о том, что выборы губернатора Вирджинии являются тестом популярности президента Байдена. Байден во вторник во время пресс-конференции в Шотландии, где проходит саммит по проблеме изменения климата, выразив надежду на победу Терри Маккалифа в Вирджинии, заявил, что он не верит в то, что его деятельность в качестве президента отражается на настроениях избирателей Вирджинии, голосующих за губернатора. У Демократической партии серьезные проблемы, говорит комментатор телеканала Fox News Брит Хьюм. Очевидно, что избиратели разочарованы в президенте Байдене. Их тревожит инфляция, их беспокоит то, что происходит в школах. Люди раздражены нашим катастрофическим уходом из Афганистана. Этот список можно продолжать. Сейчас у людей появилась первая возможность выразить на избирательных участках свои чувства по отношению к партии, находящейся у власти. Комментаторы, близкие демократической партии, предлагают несколько иную интерпретацию причин поражения видного демократа. Не нужно забывать, что мы наблюдаем за тем, удастся ли Терри Макалифу сделать то, что никому до него сделать не удавалось, говорит Лоуренс О'Доннелл, комментатор телеканала MSNBC. В истории Вирджинии был лишь один случай, когда бывший губернатор сумел победить на губернаторских выборах два раза. Это был Милс Годвин, который выиграл выборы в 1965 году как кандидат от Демократической партии и в 1973 году как республиканец. Так что можно сказать, что в этом случае исторический прецедент взял верх. Во время предвыборной кампании демократ Терри Макалиф сделал основной акцент на близости своего оппонента Дональду Трампу, рассчитывая, что негативное отношение большинства вирджинцев к бывшему президенту обречет республиканского кандидата на поражение. Трамп поддержал кандидатуру Янкина, но Янкин, поблагодарив бывшего президента за поддержку, держался на расстоянии от Дональда Трампа. Для Глена Янкина главным лозунгом кампании стала борьба за право родителей контролировать, что происходит в школах и какие идеи внушают их детям. Однако, судя по экзит-полам, у избирателей на уме прежде всего была экономика. Об этом сказали 34% опрошенных. Ковид и школьное образование упомянули около 15% избирателей. Здравоохранение, расовые проблемы, изменение климата, право на аборты – традиционные главные темы кандидатов-демократов заняли нижние строчки в списке приоритетов избирателей Вирджинии. Победа Янкина в Вирджинии наверняка придаст оптимизма республиканцам и внесет тревогу в ряды демократов за год до выборов в Конгресс. Комментаторы отмечают, что Янкин одержал победу не только в округах, проголосовавших год назад за Дональда Трампа. Он добился преимущества и в пригородах нескольких крупных городов, голосовавших за Джо Байдена. Такие результаты обещают большие проблемы для демократов на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года. Партия, победившая на президентских выборах, как правило, теряет голоса на промежуточных выборах. Но если выборы в Вирджинии отражают настроение в стране, то демократов может ожидать сокрушительное поражение. Ранним утром в среду оставались неизвестными результаты выборов губернатора в Нью-Джерси, где прогнозировалась убедительная победа губернатора-демократа Филиппа Мерфи. После подсчета почти 90% голосов кандидат-республиканец Джек Чиатарелли опережал конкурента всего на 700 голосов. Безоговорочной, впрочем, была победа демократа Эрика Адамса на выборах мэра Нью-Йорка. Бывший капитан полиции стал вторым в истории города мэром афроамериканцем.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свободы и на основных платформах подкастов. А тем, кто уже подписан или собирается подписаться на телеграм-канал «Время свободы», предлагаем ответить на наш вопрос дня. Наш сегодняшний вопрос – склонны ли вы винить врачей в нынешнем состоянии здравоохранения в России? Ну а продюсер сегодняшнего выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».